Книга Даниила, номер 188.
Атрофии до Паниона. Раскрытие пророческого значения древних битв.
Битва при Рафии и битва при Панисе – два различных исторических события, произошедших в разные периоды и в разных контекстах, но оба они имеют значение для истории древней Иудеи и прилегающих регионов. Битва при Рафии состоялась в 217 году до н.э. Битва при Панисе произошла в 200 году до н.э. между царством Селевкидов, царь Севера, и царством Птолемеев, царь Юга. Эти две битвы описаны в стихах с 11 по 15, 11 главы книги Даниила. Эти две битвы предшествовали Маккавейскому восстанию в 166 году до н.э.
Битва при Пании получила свое название от расположенного поблизости географического объекта – горы Паний, где и произошло это сражение. Название Паний происходит от имени греческого бога Пана, которому там был посвящен храм. Это место было известно как Паний вследствие его связи с поклонением Пану. Храмовый комплекс часто именовали святилищем Пана, подчеркивая его роль как места религиозного благоговения и поклонения, посвященного богу Пану. Термин «нимфей» обозначает памятник или святилище, посвященное водным нимфам в древнегреческой и римской религии. Храмовый комплекс в Пании включал грот и природный источник, которые, как полагали, были обитаемы нимфами, и потому его иногда называли «нимфеем Пания».
После того, как город был перестроен и расширен Иродом Филиппом, сыном Ирода Великого, он стал называться Кесария Филиппова в честь римского императора Цезаря Августа и самого Ирода Филиппа. Храмовый комплекс был важным религиозным центром в этом городе. Во время правления императора Августа храм был повторно посвящен или переименован в честь Августа, что отражало императорский культ и интеграцию римских религиозных практик в местную религиозную среду. Местность возле древнего города Кесарии Филипповой, где находился храм Пана, иногда называли «вратами Ада» или «вратами Аида».
В стихах 16 по 19 и 11 главы книги Даниила представлены три географические области завоевания, которые языческий Рим должен был покорить, чтобы утвердиться как четвертое царство библейского пророчества и как царь северный в этой главе. В 16 стихе римский военачальник Помпей показан как завоевавший Сирию в 65 году до н.э., а затем Иерусалим в 63 году до н.э. В стихах 17 по 19 обозначено завоевание Египта Юлием Цезарем, третьего из трех препятствий. Битва при Акции в 31 году до н.э. знаменует начало 360 лет, в течение которых языческий Рим будет господствовать верховно во исполнение 24 стиха 11 главы книги Даниила.
В 20 стихе отмечено правление Августа Цезаря, и в этот период родился Иисус. Затем в 21 и 22 стихах обозначено правление нечестивого Тиберия Цезаря, тем самым отмечается распятие Христа. В 23 стихе отмечен союз, в который иудеи и Маккавеи вступили с языческим Римом, и таким образом поток истории, начавшийся в 11 стихе, прерывается, а историческое повествование возвращается к периоду 161-158 ггар до н.э.
23 стих представляет династию Маккавеев. И хотя он не приводит всех подробностей их пророческой линии, это восполняют исторические источники. В 117 году до н.э. состоялась битва при Рафии, и впоследствии малолетний царь оставил Египет уязвимым. Когда селевкидские и греческие цари в 200 году до н.э. строили планы разобраться с малолетним царем, Рим вмешался в ход истории и стал защитником египетского малолетнего царя. В том же году состоялась битва при Паниуме. Затем, в 166 году до н.э., началась партизанская война Маккавеев.
Восстание Маккавеев началось в Модине в 167 году до Ортайнского. И оно состояло в том, что Маккавеи выступили не только против державы селевкидов, но и против тех иудеев, которых они сочли состоящими в союзе с селевкидами. Восстание было религиозно мотивировано и велось против внутреннего и внешнего врага. В 164 году до Ортайнского. Маккавеи вновь осветили храм, и это событие коммеморации иудейским празднованием Хануки. В том же году умер печально известный Антиох Епифан. Затем, 160 по 158 год до Ортайнского, был заключен союз, стиха 23, с Римом. Единственное прямое упоминание о Маккавеях, их восстании и их союзе с Римом содержится в 23 стихе, но история династии, называемой династией Хасмонеев, началась в Мадине в 166 году до нашей э и продолжалась до времени распятия. Последними представителями династии Хасмонеев были фарисеи эпохи Христа. Следовательно, существует пророческая линия истории отступнического иудаизма в лице Маккавеев, начавшаяся в 166 году до нашей э с восстания в Мадине и завершающаяся в стихах 21 и 22, когда Иисус был распят.
Их история достигла переломного момента в 16 стихе, когда Рим впервые под предводительством Помпея завоевал Иерусалим. Его главным мотивом в том, чтобы тогда обрушить на Иерусалим разрушение, был спор между двумя фракциями Хасмонейской династии. С этого момента, 63-й дьоднанишей эры, Иудея находилась под римским владычеством. Хасмонейская династия Маккавеев пророчески начинается с битвы при Мадиине в 166 глав до нанишей эры, а в 63 глав до нанишей эры оказывается подчиненной Риму. Вскоре после начала этой истории Маккавеи инициировали и заключили союз с Римом 165-158 глав до нанишей эры. С 63 глав до нанишей эры они находились в подчинении у Рима вплоть до распятия и окончательного разрушения Иерусалима в 70 глав нанишей эры.
Пророческая линия Маккавеев — это линия отступнического иудаизма и, следовательно, служит прообразом линии отступнического протестантизма. От битвы при Панионе и до воскресного закона 16 стиха пророческие события 200 градов до н.э., 666 градов до н.э., 666 по 650 58 г. до н.э. повторятся в истории отступнического протестантизма. Эти вехи произойдут в истории восьмого президента, который из семи в преддверии воскресного закона. 200 градов до н.э. представляет внешнюю линию республиканского рога по отношению к 166 градов до н.э., который представляет внутреннюю линию рога отступнического протестантизма.
Эти вехи, по сути, скрыты в исторической линии династии Хасмонеев, но тем не менее составляют часть скрытой истории 40-го стиха 11 главы книги Даниила. Эта линия является частью той части пророчества Даниила, относящейся к последним дням.
То обстоятельство, что иудаизм празднует Хануку в память о восстании Маккавеев, не определяет Маккавеев как праведных. По причине мятежа Шехина так и не возвратилась в храм, который был вновь отстроен после 70-летнего плена. Последнее пророческое послание было дано через Малахию приблизительно за два столетия до Маккавеев. История Маккавеев свидетельствует о том, что они позволили своим политическим вождям одновременно исполнять и функции первосвященника, тот самый грех, на который покушался египетский Птолемей и на который также покушался царь Озия. Предание свидетельствует, что Бог вмешался, чтобы воспрепятствовать Птолемею в этом святотатственном деянии, а Слово Божие прямо свидетельствует, что Бог действительно вмешался, когда царь Озия попытался исполнять служение священника и царя. Окончательным плодом их династии стали фарисеи. Нет никаких оснований заключать, что Маккавеи были символом праведности, несмотря на историческое почитание, которое современные иудеи могут к ним питать.
Протестантская реформация началась во времена Лютера и представляла собой поступательное развитие. Она не была новой традицией, ибо Иисус и его ученики были протестантами. Это было пробуждение от тьмы истории, в которой пробудились Лютер и другие реформаторы. Кульминацией этой поступательной реформации стало миллеритское движение. Богу было необходимо не только пробудить ранних реформаторов к осознанию грехов Вавилона, но он намеревался привести их к полному пониманию своего закона и своего служения в небесном святилище. 19 апреля 1844 года протестанты отвергли усиливавшийся свет реформации и стали отступившим протестантизмом.
Верным миллеритам тогда вручили мантию и направили их во святое святых, чтобы завершить дело и стать зрелыми протестантскими христианами. В 1863 году те, кому была дана мантия, через непослушание отложили мантию протестантизма и приняли мантию Лаодикии. В заключительный период запечатления 144 тысяч, который начался через 22 года после 11 сентября 2001 года, в 2023 году лев из колена Иудина снимает печать с истин, которые восполняют пробелы в скрытой истории 40-го стиха 11 главы Даниила,
то есть истории от распада Советского Союза в 1989 году до скорого наступления Воскресного закона. При этом он снял печать с истории отступнического иудаизма как символа отступнического протестантизма.
Обе линии отступившего народа Божьего, как буквальной иудеи, так и духовной иудеи, обе славные земли заканчиваются завоеванием Иерусалима. Первая в 63 году до нашей эры, а вторая при скором введении Воскресного закона. Обе линии представляют войну, мотивированную ошибочными религиозными убеждениями. Обе линии представляют войну против греческих религиозно-философских идей, и обе заканчиваются тем, что отступники оказываются в подчинении у Рима. Я отождествляю три битвы 40 стиха с распадом Советского Союза в 1989 году, войной в Украине и битвой при Паниуме во время Воскресного закона, чтобы отличить эти три битвы от трех мировых войн.
Слово Божье предупредило о надвигающейся опасности. Если это предупреждение останется без внимания, протестантский мир узнает, каковы истинные намерения Рима, лишь тогда, когда будет слишком поздно избежать западни. Она молча набирает силу. Ее учения оказывают влияние в законодательных залах, в церквах и в сердцах людей. Она воздвигает свои высокие и массивные сооружения, в тайных недрах которых повторятся ее прежние преследования. Из-под тишка и незаметно она укрепляет свои силы, чтобы продвигать собственные цели, когда придет время нанести удар. Все, чего она желает, — это выгодное положение, и его ей уже предоставляют. Мы скоро увидим и ощутим, каковы намерения римского элемента. Всякий, кто поверит и будет повиноваться Слову Божьему, тем самым навлечет на себя порицание и преследование. Великая борьба, 581.
С 10 стиха, который отождествляет распад Советского Союза в 1989 году и до битвы при Паниуме в 15 стихе, папство укрепляет свои силы, чтобы продвигать собственные цели, когда придет время нанести удар. Эти стихи обозначают пророческие обстоятельства, которые являются ловушкой, приготовленной папством, из которой будет невозможно выбраться. В заключительном столкновении, представленном битвой при Паниуме, образ зверя будет сформирован в Соединенных Штатах. Формирование этого образа — окончательное испытание для Божьего народа последних дней.
Господь ясно показал мне, что образ зверя будет образован до закрытия испытательного срока, ибо это будет великим испытанием для народа Божьего, посредством которого решится их вечная участь. В Откровении 13 этот вопрос ясно представлен. Откровение 13:11-17 цитируется. «Это то испытание, которое народ Божий должен пройти прежде, чем будет запечатлен. Все, кто доказал свою верность Богу соблюдением Его закона и отказом принять ложную субботу, станут под знамя Господа Бога и Иеговы и получат печать живого Бога. Те же, кто отвергает истину небесного происхождения и принимает воскресную субботу, примут начертание зверя». Манускрипт Релизес, Volume 15.
Формирование образа зверя представлено периодом, когда был заключен союз с Римом. Протестантский рок Соединенных Штатов в 1844 году вошел в число дочерей Рима, и начало их истории повторяется в конце их истории, когда они вновь решают подражать своей матери.
«Я увидел, что двурогий зверь имел пасть дракона, что его сила была в его голове, и что указ будет исходить из его уст. Затем я увидел мать блудниц. Мать не дочери, она отделена и отлична от них. Ее время было, и оно прошло. А ее дочери, протестантские секты, были следующими, кто вышел на сцену и проявил тот же дух, какой был у матери, когда она преследовала святых. Я увидел, что по мере того, как у матери ослабевала власть, дочери росли, и вскоре они будут осуществлять власть, которую некогда осуществляла мать. Я видела, что церковь лишь по названию, и адвентисты лишь по названию, подобно Иуде, предадут нас католикам, чтобы воспользоваться их влиянием для выступления против истины. Тогда святые будут малозаметным народом, малоизвестным католикам, но церкви и адвентисты лишь по названию, которые знают о нашей вере и обычаях, ибо они ненавидели нас из-за субботы, потому что не могли ее опровергнуть, предадут святых и донесут на них католикам, как на тех, кто пренебрегает установлениями народа, то есть, что они соблюдают субботу и пренебрегают воскресеньем. Тогда католики призовут протестантов выступить вперед и издадут указ, согласно которому все, кто не будет соблюдать первый день недели вместо седьмого, будут преданы смерти. И католики, которых много, поддержат протестантов. католики отдадут свою власть образу зверя, а протестанты будут действовать так, как действовала их мать прежде, чтобы уничтожить святых. Но прежде чем их указ принесет плод, святые будут избавлены гласом Божьим. Спольдинг и Маган. 1-2.
В отрывке упоминаются две группы номинальных, то есть лишь по имени, которые предают верных Богу в руки католиков. Понимание Эллен Уайт о номинальных церквах и номинальных адвентистах отличается от того, что они на самом деле представляют в последние дни, ибо номинальный адвентист в ее понимании означал бы христианина, исповедующего веру в возвращение Христа. Но пророки говорят больше о последних днях, чем о днях, в которые они жили, и номинальный адвентист в последние дни представляет Лаодикийскую церковь адвентистов седьмого дня, а номинальные церкви — это потомки тех, которые стали дочерьми Рима в 1844 году.
Адвентисты седьмого дня будут ненавидеть безвестный народ, который является истинными представителями Бога, ибо они не могут опровергнуть истину о субботе, представляющую субботний покой земли. Церковь адвентистов седьмого дня исповедует соблюдение седьмого дня как дня поклонения, но в последние дни суббота, которую они не могут опровергнуть, это семь времен из Левит 26, что было первой основополагающей истиной, которую они отвергли в 1863 году.
Отрывок, который мы сейчас рассматриваем, выявляет пророческую динамику, связанную с историей, которая начинается с вскоре грядущего воскресного закона, но заключительная испытательная история, следующая за воскресным законом, сначала происходит в Соединенных Штатах. При воскресном законе Соединенные Штаты принудят весь мир воздвигнуть образ зверя, но прежде чем они завершат эту работу, они воздвигнут образ зверя в Соединенных Штатах.
Когда Америка, земля религиозной свободы, соединится с папством, чтобы насиловать совесть и принуждать людей чтить ложную субботу, тогда народы всех стран земного шара будут побуждены последовать ее примеру. Testimonies, Volume 6, 18. Иностранные народы последуют примеру Соединенных Штатов. Хотя она и идет впереди, однако тот же самый кризис постигнет наш народ во всех частях мира. Свидетельство, том 6, стро 950.
Великое испытание для народа Божьего наступает до воскресного закона, ибо при воскресном законе время испытания для адвентистов седьмого дня заканчивается. Это испытание представлено как образование образа зверя, а образ зверя есть соединение церкви и государства, при котором церковь господствует в этих взаимоотношениях. Подобно тому, как протестанты стали дочерью Рима в 1844 году, а дочь есть образ своей матери, так и отступившие протестанты совершат в последние дни параллельное дело, ибо Иисус всегда иллюстрирует конец какого-либо дела его началом.
История, представленная Союзом в 23 стихе 11 главы Даниила, описывает отступнический народ славной земли, стремящийся заключить союз с Римом. Период 160 тысяч по 178 год до нашей эры обозначает формирование образа зверя, кульминирующее в воскресном законе.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Но что такое образ зверя и как он должен быть создан? Образ создается зверем с двумя рогами и представляет собой образ зверя. Он также называется образом зверя. Итак, чтобы узнать, каков этот образ и как он должен быть создан, нам необходимо исследовать характерные особенности самого зверя — папства. Когда ранняя церковь развратилась, отступив от простоты Евангелия и приняв языческие обряды и обычаи, она утратила духа и силу Божью, и чтобы господствовать над совестью народа, стала искать поддержки светской власти. Результатом стало папство — церковь, которая контролировала власть государства и использовала ее для достижения собственных целей, особенно для наказания ереси. Для того, чтобы Соединенные Штаты создали образ зверя, религиозная власть должна настолько подчинить себе гражданское правительство, чтобы и власть государства также употреблялась церковью для достижения ее собственных целей. Великая борьба, 443.